Обещание не любить. Глава 1. Кабинет отца всегда пах так, как пахнет власть. Дорогой кожей, старым деревом и чуть-чуть табаком, высохшим в хрустальной пепельнице. Элиана стояла у ковра, который стоил больше, чем ее единственная сумка, и смотрела на двух мужчин, решавших ее судьбу, словно ее здесь вовсе не было. Дуглас уже все подготовил, Сэмюэл говорил ровно, как о биржевом отчете. «Свадьба через месяц. Контракт подпишешь сегодня». Дуглас улыбнулся. Она слишком хорошо знала эту улыбку, мягкую, влажную, как прибой, который сначала ласкает, а потом затягивает на дно. Он сделал шаг к ней, и Элиана наконец услышала собственный голос. «Нет». «Прости?» «Я сказала нет. Не выйду замуж за Дугласа. Не подпишу контракт. Не стану частью вашей сделки». Тишина стала тяжелой, как мрамор под ногами. Дуглас усмехнулся, поправил запонку, наглый, уверенный, что это каприз, что ее сейчас отругают и приведут в чувство. Сэмюэл не спешил. Он медленно откинулся в кресле, и кожа под ним жалобно скрипнула. «Ты понимаешь, что говоришь?» Спросил он мягко, почти ласково. «Абсолютно. Я отказываюсь от наследства. От дома. От имени. От всего, что вы собирались использовать, чтобы купить мое послушание». Она сняла кольцо, бабушкино, с мелким бриллиантом, которое ей подарили на совершеннолетие, и положила на стол. Стук камня о полированное дерево прозвучал громче, чем она ожидала. Дуглас перестал улыбаться. Он был не глуп, но привык, что женщины соглашаются. Его лицо сделалось серым, как дешевая бумага. «Ты шутишь», — сказал он. «У тебя нет ни денег, ни работы, ни связей. Куда ты пойдешь?» Элиана жала лямку сумки. Внутри — смена белья, паспорт, две заколки и 5000 рублей, которые она прятала от себя самой почти год. «Не твое дело». Сэмюэл поднялся. Он был высоким, и когда он вставал, тень его падала на нее, как крыло хищной птицы. «Ты дочь моего дома», — сказал он. «Ты обязана мне за образование, за крышу, за кровь. И ты посмеешь отказаться от всего одним словом? Вы выставили меня на торги», — Элиана не отводила взгляда. «Это не мой дом. Это клетка с золочеными прутьями. И я выбираю свободу, даже если придется спать на вокзале». Она почувствовала, как дрожит голос, и заставила себя говорить тише, ровнее. Пусть не думают, что она слабеет. Дуглас дернул узел галстука, будто стало нечем дышать. «Элиана, послушай. Твой отец уже объявил о помолвке в деловых кругах. Ты поставишь его в неловкое положение. Это не просто каприз, это...» Он развел руками, подыскивая слово, безрассудство. «Называй, как хочешь». Она повернулась к двери. Сэмюэл окликнул ее, и голос его был уже не мягким, а острым, как лезвие. «Если ты выйдешь за эту дверь, ты больше не моя дочь. Ни копейки. Ни имени. Никого. Ты станешь никем». Элиана остановилась. Она смотрела на узор двери, темный орех. Ручная резьба, семейный герб. Столько раз она проходила под ним, даже не замечая. А ведь это было клеймо, не защита. «Я уже никто для вас», — сказала она, не оборачиваясь. «Просто товар. Но товар может отказаться быть проданным». Она взялась за ручку. Дуглас шагнул было к ней, но Сэмюэл остановил его коротким жестом, жест хозяина, который не станет бежать за собакой, укусивший его за руку. Он позволит ей уйти и все равно потом притащит ее обратно, потому что так было всегда. Элиана открыла дверь. В коридоре пахло цветами, которые каждое утро меняла прислуга. Она не оглянулась на отца, не попрощалась с Дугласом. Она просто сделала шаг, и еще один, и еще, пока каблуки не застучали по мрамору, с той же решимостью, с какой билось ее сердце. Коридор тянулся бесконечно, как музейный зал. По стенам висели портреты, прадеды, тетки, двоюродные генералы. Чужие глаза провожали ее с одинаковым выражением, спокойным, холодным, привыкшим к послушанию. Элиана ускорила шаг. На лестнице стояла горничная, имя вылетело из головы, хоть убей.